«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:09 в Москве. Это «Формула смысла». В этом часе у нас в гостях Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Привет, Ростислав.
Привет.
Ну что, какие-то важные, принципиальные вещи, которые влияют на будущее. Ну, например, Евровидение. Вот с ним уже все разъяснилось. Транслировать мы не будем, участника наши не будет. В общем, как бы темы нет.
Гостям объяснили, как себя вести в случае опасности. Кричать и убегать.
А, да, это прекрасно было. Спасибо, Оля, что ты сказала. Ты видел это, нет?
Нет, я...
Инструкция...
Памятка.
Инструкция милиции украинской. Как быть иностранным туристом, если к ним приближается агрессивная толпа? Бежать и кричать «помогите, помогите». Вот такой ценный совет дали.
Не стесняйтесь кричать и убегать.
Вот, не стесняйтесь. Главное, не стесняться. Вот, все разрешилось. Ну, так, а в целом Гройсман пообещал рассчитаться за газ, который, по поводу которого они судятся по долгам в Стокгольмском арбитраже, рассчитаться с нами отправкой к нам госпожи Тимошенко. Вот, на что Тимошенко назвала его пупырышком. Ну, пупырышком, который это вот пленка, знаешь, для оборачивания бьющихся вещей. На них есть такие воздушные пупырышки. Вот Тимошенко сказала, что Гройсман это пупырышек такой.
Говорят, иногда это нужно использовать для снятия стресса, да?
Ну, не знаю, да. Ну, вот в общем и все, что вы хотели знать о происходящем на Украине.
Ну, вообще-то, по поводу... Рассчитаться за газ Тимошенко, это он погорячился, потому что с учетом того, сколько лет Юлия Владимировна находится в активной украинской политике, сколько она всего обо всех знает, а главное, какое у нее богатое воображение и сколько она всего может придумать, если она здесь начнет давать показания, то я думаю, что теми 40 миллиардами, которые они задолжали «Газпрому», и могут по решению, так сказать, Стокгольмского суда, ну, правда, никогда не выплатить, но все равно, так сказать, оказаться должными уже окончательно. Я думаю, что эти 40 миллиардов могут им показаться очень малой лептой потом за то, чтобы, так сказать, закрыть вопрос. Потому что Юлия Владимировна, так сказать, человек мстительный, благородный. Рассказать может обо всех все, и даже то, чего не было. И там, опять-таки, поиски химического оружия в Сирии, да, или ядерное разоружение Северной Кореи, значит, для них просто покажутся цветочками, потому что они будут искать все и сразу. А самое главное, у каждого из них будут спрашивать, где деньги. Причем не деньги «Газпрома», а деньги МВФ, деньги Deutsche Bank. Помнишь трогательную историю, когда... кто же это был? А, это господин Ивченко стал председателем НАК «Нафтогаз» после того, как к власти пришел Ющенко.
Это переводчика? Я чуть на украинский
нет,
не перешел.
Нет, 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 это Агрынского привезло московского переводчика. Да?
Нет, Ивченко как раз привозил на переговоры с «Газпромом», да, Ростислав, это я уверен, потому что я за этим следил.
Значит, они оба привозили.
Вот. Агрынского тоже привозил, да, но главным был Ивченко,
нет,
который
я имею в виду не
приехал на переговоры по цене на газ,
украинский переводчик. Он когда стал председателем НАК «Нафтогаз» Украины, там как раз заканчивался процесс выделения Deutsche Bank 1,5-миллиардного кредита в евро на модернизацию украинской газотранспортной системы. И хоть договорились до Ющенко и до Ивченко, но получали деньги уже Ющенко и Ивченко. И успели получить первый транш, не то в 700, не то в 750 миллионов.
Ну, прилично.
Значит, да, прилично. Но буквально через месяц или через два после его поступления Deutsche Bank сообщил, что второго транша не будет, потому что никто не знает, куда делся первый. Но с газотранспортной системой, то есть туда не попало ни одно евро, да, в модернизацию, даже ничего не покрасили. Значит, ну, понимаешь, это же только один транш от одного Deutsche Bank. А сколько их за все это время было от самых разных финансовых структур. Вот поэтому зря он так с Юлией Владимировной. Вот он просто еще действительно молодой, неопытный, как назвал, пупырышек, да. Вот.
Высокие отношения. Ну, не, ну в этом же ряду, извини, Ростислав, ну просто это составляет основной поток информационных сообщений. Вот, значит, в этом же ряду находится утверждение принятия закона о национальных видах спорта. Вот, и Парубий сказал, что он много лет занимался боевым гопаком. Вот. Если кто-то из слушателей думает, что я шучу, нисколечко, это цитата точная, да, и поэтому боевой гопак – это наше все. Его сейчас Верховная Рада утвердила законом, и, в принципе, я думаю, что в украинских школах вместо уроков физкультуры, а может быть и математики, и не знаю еще чего, нужно будет вести боевой гопак, потому что спикер Верховной Рады много лет им занимался.
Создатель фильма «Росомаха озабоченным».
Нет, ну, понимаешь, в чем проблема? На самом деле разного рода неадекваты есть везде. И там не только профессор Бебинг пишет, что украинцы, вернее, Иисус Христос был украинцем, да, значит, там, или что у украинцев 400-тысячелетняя история. Но, в общем-то, и в России есть его, ну, не последователи, а работающие параллельно, доказывающие, там, что вначале появились русские, а потом неандертальцы, а потом украинцы. Да?
Безусловно.
Но проблема заключается в том, что во всех странах это маргиналы.
Точно.
А на Украине это мейнстрим.
Вот я не стал тебя прерывать, да, потому что ну, у нас есть, например, отдельные депутаты, которые знамениты внесением там, замечательных законодательных предложений. Даже не буду перечислять. Это мы регулярно над этим издеваемся в эфире, в том числе над нашими депутатами. Но, слава богу, у нас хотя бы руководители парламента этим не страдают, понимаешь? Не говоря уже там о министрах и так далее. А на Украине это нормально.
Да, причем не первые годы, даже не первое десятилетие.
Ну, как ты себе представить там Валентину Ивановну Матвиенко или, например, спикера Володина, который предлагает закрепить законодательно боевую кадриль у нас? Ну, почему нет, да? Ну, как-то пока мы, вот, при всем родстве и братскости нашей, пока мы до этого не дошли.
Да, переименовать бейсбол в лапту и потребовать у американцев компенсации за то, что они
украли.
Нас украли.
Конечно, конечно, да. Нет, но я знаю эту теорию, что вообще это самое, вот это вот палками по мячику, это наша лапта, да, это все понятно. Я, кстати, нашего товарища Гию Саралидзе все хотел спросить, когда прочитал эту новость, а как там в Грузии боевой лезгинки? Нету еще? Не изобретали? Нет? Ну, вот. Но я у него спрошу обязательно. Вот. Извини, что прервал тебя опять.
Да нет, ну, понимаешь, об исконной древности на самой украинской нации и о выдающихся достижениях можно же петь бесконечно. Тем более, ты знаешь, периодически к нам прибывают народные хоры, которые рассказывают о том, как там все хорошо, а в ближайшее время будет еще лучше. Сразу пошло, как распадется Россия. Вот. Просто...
Ну, в связи с вот экстравагантными действиями Трампа надежда опять воскресла, что Россия вот-вот, ну, распадется.
Нет, ну, понимаешь, в конце концов, Обама действовал системнее. До него Буш-младший действовал еще системнее. Системнее всех, наверное, вообще действовал Клинтон. Ну, всех пережили, да? Вот. С моей точки зрения, как раз, как ты говоришь, экстравагантные действия Трампа – это далеко не самое плохое, что могло нас в данной ситуации ожидать.
Безусловно.
Потому что пока что, кстати, не только у нас, что, в общем-то, было бы неудивительно, но в Европе, в Соединенных Штатах народ, кстати, теряется в догадках, а что сказать-то хотел. То есть это новое слово в американской внешней политике, это ее разворот, да? Это экстраполяция внешней политики внутрь страны для того, чтобы добиться там каких-то самых успехов. Это просто человека ночью разбудили в плохом настроении, он сказал, стреляйте, только отстаньте.
И дочка заплакала вот. Якобы.
Да, но самое главное, что ведь какую версию ты не примешь на вооружение, да? ты выяснишь, что так или иначе он свои позиции только ухудшил, потому что сразу же после залпа, да, ракеты вот только долетели, ну или не долетели там какие-то. Значит, а наши большие друзья из команды Клинтон начали сразу же возмущаться тем, как Трамп ухудшил отношения с Россией, ну, которые они налаживали, в общем, 8 лет, да, значит, начиная с перезагрузки, и как вообще можно было так поступить, да, и сразу же обвинили его в том, что он нарушил Конституцию, что он не обратился к Конгрессу, а это как раз тот самый повод для импичмента, который они все время искали, и, в общем-то, ну, если исходить из версии, да, что он таким образом хотел упрощить свои внутриполитические позиции, да, пойти на компромисс со своими оппонентами, с глобалистами, да, то выясняется, что он их только ухудшил. Если говорить о внешнеполитических позициях, ну, европейцы мягко съехали с темы, если не считать англичан, которые уже почти и не европейцы, значит, ну, и которые далеко, и им все равно. Вот, Китай жестко высказался против. Над
англичанами, прости, ради бога. Это, ну, вот, опять же, вспоминая цитату из там «Обыкновенного чуда», которое я очень люблю, ну, прежде всего, первооснову Шварца, конечно, но и постановка Захарова тоже очень хороша. Вот, понимаешь, это как товарищ Джонсон рассказывал, что сейчас поедет Рекс и все от нашего имени скажет. Мне даже, Джонсону, ехать не надо. Потому что, в принципе, Рекс все скажет от нашего имени и припрет Россию к стене. С ультиматом, со всем остальным. Но Рекс приехал, посидел, ну, пообщались, уехал назад. В принципе, после этого Трамп сказал, что все хорошо, а будет еще лучше, и деваться нам некуда от сотрудничества с Россией. Нет. Россия сильная, мы очень сильные. Так чего же мы будем зря время? Это я вспоминаю министра-администратора. Понимаешь? Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Так чего же мы будем время терять? Вот все это произошло, и Джонсон что, обтекает? Нет, как он, ну, сходил замечательно вообще.
В принципе, не важно там, что сказал Трамп, не важно, что сказал Тиллерсон, значит, по этому самому. Если посмотреть на их с Лавровым пресс-подход, да, то понятно, что они сообщили прессе, что эти разногласия зафиксировали, а теперь будем долго и нудно, значит, беседовать о них. Может быть, год, может, два, может, 8, может, и 10. Да? То есть процесс продолжается. Вот. То есть ничего там хорошего, ну, ничего плохого не произошло, да, но ничего хорошего не произошло. В данном случае меня как раз удивляет другая проблема. Даже не, знаю, там, не политику, не дипломат, но любому человеку известно, да, что если ты ведешь какие-то серьезные переговоры, которые тебя интересуют, да, результат которых тебя интересует, ты их должен вести самостоятельно, потому что, ну, друзей, родственников в политике нету. Значит, там каждый за себя. Нельзя сказать, что там кто-то вместо меня приедет. Нет, вернее, можно, но обычно так говорят на Украине. Сейчас американцы придут, все наши проблемы решат. Когда это говорит Великобритания, постоянный член Совбеза, вроде бы великая держава, вчерашняя империя, с богатейшими дипломатическими традициями, которую даже сегодня еще, так сказать, называют иногда Западной Византией, да, которая там плетет какие-то сложные интриги и так далее. Вот когда это заявляет министр иностранных дел Великобритании, сейчас от моего имени приедет там кто-то, из, он все решит, а потом мне скажет, что он решил. То, по большому счету, это унижение собственного государства, это признание того, что от тебя в этом мире ничего не зависит. Сейчас Тиллерсон с Лавровым встретится, а потом меня проинформируют о том, о чем они договорились. Да? Значит, а я буду выполнять. Ну, да, зачем тогда вообще иметь foreign office? Можно сэкономить. У них, кстати, хорошее здание, можно в аренду сдавать, там, универмаг какой-нибудь открыть.
Не, ну там же, понимаешь, там щеки надувались. Я, Боря Джонсон, рассказал Тиллерсону, что он должен там сделать, и Тиллерсон поехал выполнять, понимаешь? Вот там же еще там двойной... Вот все, что ты описал, это верно. Но там есть еще и двойной рефлексивный самообман. Ну, в том числе и для британской аудитории,
ты
мировой.
Ты вот, давеча, вспоминал свою самую неравную борьбу в Фейсбуке, да? Ну, ты знаешь, что в этих самых в социальных сетях тоже есть масса людей, которые надувают щеки и сообщают. Я вот тут только что написал, да, значит, чтобы самое Путин прочел и тут же начал выполнять. Ну, то есть, есть таких, которые надувают щеки, но вагоны маленькая тележка. Наполеонов можно набрать, в Кащенко не заходя, значит, кучу. Ну, между надуванием щек, да, и результатом дистанция огромного размера. Значит, я еще раз повторяю, если ты что-то не делаешь самостоятельно, особенно во внешней политике, да, там, то, в общем-то, ты никто, и звать тебя никак. Особенно, если ты это еще и публично сообщаешь. Ну, я не знаю, если бы Джонсон сказал, ну, я не поеду в Москву, да, потому что, ну, вот эти вот жалкие янки, да, трусы, они поехали договариваться, а мы, британцы, значит, заняли жесткую позицию, и, значит, сейчас посмотрим, подождем, когда там в России пойдут на уступки. Но это было бы более-менее какое-то разумное объяснение, да? Почему он так не делает. Ну вот представь себе, помнишь, Примаков самолет развернул, да? Вот представь себе, он бы прилетел бы в Москву и сказал бы, а что мне там лететь в Америку? Там сейчас наш монгольский товарищ сюда прилетел, вот он обо всем договорится, а потом меня проинформирует. Ну да, была бы, наверное, смешная ситуация. Ну вот точно так же и там самое, в данном случае. Если человек передает свои полномочия, да, свои возможности, полномочия своей страны, да, решать какие-то вопросы он передает другому, то это значит, что и его государство, в общем-то, ни на что в этом мире не влияет. Я, кстати, не думаю, в общем-то, Британия пала так низко, как Борис Джонсон, да? Но, в общем-то, выглядит это некрасиво.
Даже начинаешь сомневаться, Британия ли это, да, в некоторых моментах.
Ну, кстати, может быть, скоро уже и не Британия, там у них, что там, шотландцы хотят в ЕС остаться.
Шотландцы хотят в ЕС остаться.
Гибралтар хочет в ЕС остаться.
Да, ты снял с языка. С Гибралтаром интересно, кстати. Интересно, что футбольные болельщики британские, которые британская пресса рассказывала, что они просто агнцы божьи по сравнению с ужасными русскими болельщиками. Так вот, они отличились в Мадриде на последнем матче. Они там опять погромы устраивали с криками «Гибралтар наш», как написали. Все нормально. С Гибралтаром там еще будет много чего смешного. Я напомню слушателям, Гибралтар – это территория небольшая.
Скала.
2 гектара, да, фактически. Скала на самом юге Испании, которая формально является частью британского государства. Вот, и жители Гибралтара не захотели выходить в случае этого самого Брекзита, и возникла коллизия неприятная.
Да, тем более, что Гибралтар традиционно для Британии также важен, там, как Мальта, как Суэцкий канал, потому что Гибралтар контролирует проход из Атлантического океана в Средиземное море, а, следовательно, контролирует самый короткий путь или одну из точек самого короткого пути из Британии в Юго-Восточную Азию. Всегда для этих самых, для англичан был важнейший морской путь, потому что северного морского пути у них нету, и континентального транзита тоже.
У них ледоколов нету. Наши американские друзья плачутся, что у них единственный тяжелый ледокол. И вот вчера я прочел отчет, что он
вроде
находится...
Вроде два было, что уже единственный.
Нет, тяжелый и единственный. Mm-hmm. Вот, и что он находится не в работоспособном состоянии сейчас. Поэтому Северный морской путь даже не рассматривается. Вся надежда на то, что бороться с потеплением... Американцы будут не так эффективно, поэтому льды растают. Нет, ну, понимаешь, они же, с одной стороны, ледоколов у нас нет, но с потеплением мы будем бороться, понимаешь? Вот логично, правда? Но вот что бороться они будут не так эффективно, и все-таки там льда не будет. Но это шутки в сторону. Вот серьезный вопрос задают тебе слушатели. Ростислав, скажите, а причины появления бандеровщины? Не агитпроб же? Из чего это выросло? Действительно важный вопрос. Мы с тобой никогда так вдвоем на такую тему не говорили. Мы сейчас прервемся на новости, а после них сразу, если ты захочешь, то мы обсудим.
Мы сейчас пока новости будут идти, мы узнаем, Ростислав захочет ли он.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9 часов 34 минуты в столице. «Формула смысла» в эфире. В гостях Ростислав Ищенко. Много текущих вот всяких вопросов еще, кроме этого главного.
Но подожди, подожди, давай.
Да, на... Про бандеровцев, да. Да.
Только вначале про Тиллерсона пару слов. Тут вот Ольга же нашла там, да, возмущение украинцев.
Украинские СМИ пытаются объяснить, так что же за такое было?
Ну
его,
да,
его, и сам, есть его, такие вопросы, сам, да. Его негодным поведением. Так вот, это к тому же, о чем мы говорили про Джонсона, только в более, кстати, ярко выраженной клинической форме. Значит, а почему Тиллерсон, почему Тиллерсон, да, значит, задал вопрос, а что американские налогоплательщики должны оплачивать амбиции Украины, да? А действительно, а почему? Значит, но их это возмущает, да? То есть, почему Тиллерсон там на переговорах с Лавровым не отстаивал интересы Украины? А чего у вас этого там, Климкина нету, да?
Так, а Климкин все объяснил.
Вот, то есть, опять-таки, кто-то, да, кто-то должен приехать, отстоять наши интересы. Чьи-то налогоплательщики должны оплатить наши интересы. Ну, представьте себе, если бы вопрос был бы развернут по-другому, и Тиллерсон бы сказал, что украинские налогоплательщики должны оплатить, ну, скажем, американскую операцию там, в Сирии или поход авианосца Карл Винсон к берегам Северной Кореи. Наверное, это вызвало бы более возмущение. Но американские налогоплательщики обязаны платить за Украину, потому что она же находится на передовом рубеже. Да? Ну, вот эта вот логика, кстати, о бандеровщине, это в какой-то степени, кстати, логика прогрессирующей бандеровщины. Потому что если говорить о том, как она возникла, то понятно, что она возникла не в том виде, в каком она существует сейчас. Значит, на самом деле это был очень длительный процесс, да, и начался он, по большому счету, еще в веке в 16-м, а то и в 15-м, когда на территории Речи Посполитой вводилась уния. Значит, собственно, действия польского правительства были направлены в тот момент на полонизацию бывшего русского населения, или русского населения территорий, присоединенных к Речи Посполитой в течение 14 века. Но проблема заключалась в том, что с высшим классом, в общем-то, поляки разобрались достаточно быстро. Они приняли, как правило, все католицизм, там кто-то в первом поколении, кто-то во втором, кто-то в третьем, но они все влились в ряды польской магнатерии, значит, и стали, по большому счету, поляками, как тот же Вишневецкий, который прекрасно себе воевал против Богдана Хмельницкого, да? Значит, был одним из самых активных деятелей этой войны. А для низших классов, да, для крестьянства, была придумана уния. В результате этого, особенно на Западной Украине, да, которая находилась под польским господством достаточно долго, они стали в какой-то степени уже не русскими, потому как не православными, да? А мы же помним, что вообще до 17-го года там, в паспортах не писали русский, украинский, да, писали православный. Вот, но они стали и не поляками, то есть не католиками. Появилась такая вот какая-то сложная полуэтническая общность, да, объединявшаяся своим униатством. При этом значительная ее часть себя считала русскими, и даже когда в 14 году русские, в 1914 году русские войска вступали в Галицию, то даже униатские священники приветствовали их как своих многие.
Но это уже после гигантских чисток, которые там провела Австро-Венгерская империя.
Да, нет, ну фактически в 14-м они начались после первого вступления русских войск в Галицию. Вот. А до этого там все-таки чистки там были, но их нельзя было назвать гигантскими, да? Но и появились люди, которые начали себя ощущать чем-то отдельным, да? Значит, вот появилась эта самая идеология украинства. Значит, первоначально она рассматривалась поляками как такой переходной этап к окончательной полонизации, да? А затем на определенном этапе ее начали поддерживать австрийцы, причем начали поддерживать в первую очередь как противовес полякам, потому что Польша-то была разделена между Австрией, Германией, Пруссией вначале, потом Германией и Россией. И вот эта идеология украинства возникла на австрийских территориях, поскольку на польских, на бывших территориях Речи Посполитой, которые вошли в состав Австро-Венгрии, большую часть правящего класса, нелояльного по отношению к власти, составляли поляки, а весь низший класс, лояльный по отношению к Вене, составляли, ну, там, эти еще не украинцы, но уже и не совсем русские, да, русины, да, как они тогда себя называли, вот, то на определенном этапе после польских восстаний австрийцы начали поддерживать это движение как противовес Польше. А потом логически это, кстати, перетекло и в поддержку этого движения как противовеса России. Потому что понятно, что Австро-Венгрия опасалась не только польских восстаний, да, но Австро-Венгрия опасалась и, в общем-то, серьезного тяготения этих территорий к возвращению в состав России, потому что там господствовало мнение, что они русские, они должны вернуться в состав русского государства, а граница того-то, она проходит совсем рядом, и даже с 8 по 15 год Тернополь входил в состав с 1809 по 1815 входил в состав Российской империи. Вот. Соответственно, из чисто внутренних побуждений, да, Австрия поддерживала это вот такое возникшее течение, она помогала ему расшириться в силу объективных причин во время, кстати, Первой мировой войны, когда, повторяю, Галиция встречала, кстати, русские войска практически с цветами, да, значит, поддерживала их. Австрийцы провели там жесткие зачистки, то есть фактически устроили геноцид местного населения.
Да, Терезин и Столяргов, нужно помнить, что это были первые лагеря уничтожения,
там помимо Терезина и Толергофа, да, значит, где там погибло несколько тысяч человек в каждом, там, где-то до, может быть, там, порядка двух десятков тысяч человек в обоих, значит, осуществлялись бессудные расправы, когда неизвестно, сколько тысяч человек было просто перевешено, там, расстреляно. Значит, войска просто на месте. Значит, причем зачастую там доходило до этих самых, до курьезов, когда были случаи, когда расстреливались униатские священники, там совершенно лояльно настроенные по отношению к Австро-Венгрии, только из-за того, что австрийские солдаты не очень хорошо, то есть вообще не понимая язык, на котором говорило местное население, значит, неправильно трактовали там их ответы, их фамилии, их национальную принадлежность. Потому что когда там спрашивали, ты кто, они говорили русинам, говорили русские, и расстреливали, да? Значит, и помимо этого порядка 150 тысяч, а по другим данным до 300 тысяч, просто оттуда ушло. Ушло на территорию Российской империи население. Значит, в результате сменилось не этническое, а сменилась идеология местного населения, которая привела к формированию такого вот квазиэтноса на этих территориях. Этот этнос, в общем-то, он до сих пор называет себя галичане. Они, суть, не очень-то считают себя украинцами. Украинцы это там, в общем-то, живут дальше. Значит, которые должны еще стать правильными украинцами, такими же, как галичане, да? Вот. Сформировался этнос, равно враждебно настроенный по отношению ко всем остальным своим соседям. Причем это истоки формирования, да, этого этноса, они в значительной степени привели и к сути бандеровской идеологии, потому что, как я уже сказал, он формировался из низшего класса. Он формировался практически из нищего крестьянства Галиции, а это была одна из самых нищих территорий в Европе. Значит, поэтому на всех окружающих они смотрят не просто как на иноэтнические формирования, они смотрят на это еще и как на своих бывших или потенциальных господ. Поэтому отсюда всегда и вопрос, который нас задают бандеровцы, как же мы будем дружить, вы над нами хотите господствовать? То есть вы хотите вернуть нас в состояние угнетения, причем этот вопрос они же задают не только русским, они же говорят, не только Россия их угнетает, они точно так же ревностно относятся и к Польше, точно так же ревностно относятся и к Венгрии, повторяю, ко всем абсолютно своим соседям. К Соединенным Штатам немножко лучше, потому что те далеко. И никогда здесь не были. Вот таким вот образом, в общем-то, сформировалась эта группа, да, этническая. И Таким же образом сформировалась ее идеология. А, ну, даже не Бандера, еще его предшественники, они только фактически сформулировали то, что и так чувствовали их соплеменники. Это как Владимир Ильич Ленин, который пришел, сказал: «Землю крестьянам, заводы рабочим, мир народам». Да? Значит, то есть он же сказал просто то, что от него хотели услышать. Вот то же самое, по большому счету, сформулировал, кстати, даже не Бандера, еще его предшественники, там, Михновский, Донцов, там, ну и Бандера тоже, для своих соплеменников. И поэтому эта идеология получает достаточно серьезную поддержку именно на Западной Украине, потому что даже восточноукраинский нацизм, да, ну если взять, скажем, того же Белецкого, да, самого популярного нациста на Восточной Украине, он не бандеровского толка. Это скорее такой интернациональный нацизм, да, который пытается привлекать в свои ряды там и русских, и так далее, по принципу идеологии. Да. Значит, даже нацизм того же самого Корчинского, да, который, в общем, состоял у истоков формирования нацистских движений на Украине.
Современный.
Да. Он же заключался в том, что Корчинский заявлял, что мы ничего не имеем против империи, да, от Варшавы до Японии. Мы только имеем против того, что она называется российская, должна называться украинской. Вот давайте мы все это присоединим к Украине, да, и тогда все хорошо, да пусть все остается как есть.
А вот сейчас мы прервемся буквально на несколько минут.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9.48 в Москве. Ростислав Ищенко в гостях у «Формулы смысла». Так что там дальше-то было?
Да, так
с вот, генезисом бандеровщины.
Да, так вот, поскольку это такое, ну, это же не секрет, да, то есть это общее место, когда говорят о том, что бандеровщина, да, этот галицийский нацизм, галицийский национализм, они формировались, не имея фактически своей, так сказать, национальной интеллигенции, да? Значит, не имея своей национальной аристократии. То есть они все формировались на базе, еще раз повторяю, нищего крестьянства. А в чем заключается психология крестьянина? Ну, это всегда, вот я с соседом за межу дерусь. Но мы с соседом идем драться с теми, которые за лесом, за выпасы между нашими двумя деревнями. А с теми, которые за лесом, мы иногда объединяемся и идем драться с теми, которые за рекой. Да? Ну, то есть, вот этот вот маленький мой мирок, он мне известен, я его охраняю от всех чужаков, все остальные – это чужаки. Да? Значит, вот точно так же сформировалась и самая психология бандеровщины, то есть, которая стала идеологией, вернее, психология галицийского национализма, которая стала идеологией бандеровщины. Значит, это такой вот, чисто от почвы, да, приземленный абсолютно нацизм, то есть ксенофобия такая крестьянская, которая, значит, всех, кто рядом, считает чужаками, которые почему-то должны посягать вот на этот его несчастный клочок земли. Там же, в этом самом, в Галиции же, как на Кавказе, где говорят, что с двух сторон горы два села, да, которые друг с другом все время воюют. Но там же тоже все время примерно было так же. Значит, и когда мы говорим, допустим, что галичане ненавидели волынян, значит, а закарпатцы галичан, так это только, кстати, верхний срез. А ты же знаешь, что там у тех самых...
А гуцулы в горах вообще их всех ненавидят.
Да, поэтому... там. А все эти взаимоотношения между гуцулами, бойками, лемками и прочими, кстати, местными нациями, в кавычках, которых там миллион, да, значит, они вообще не поддаются ни учету, ни определению. Но, тем не менее, все вместе, да, вот они составляют такой западноукраинский массив, который мы сейчас называем галичанами, да, они себя так практически называют, да, который вот чувствует определенное единство только в своем противостоянии каким-то внешним факторам, да, в своем противостоянии соседям, которые почему-то все вместе мечтают бедных галичан ограбить. Вот. Вот на этой базе сформирована эта идеология. Значит, помнишь, я тебе говорил, что когда предлагала Россия вступление в таможенный союз на самых льготных условиях, да, значит, брала на себя компенсацию, которую Украина должна была бы выплатить за нарушение соглашений, подписанных с Всемирной торговой организацией в связи с тем, что на Украине повышались пошлины. Значит, брала обязательство там, кредитовать совместные проекты, кредитовать украинскую экономику и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть буквально заваливала страну с деньгами, открывала рынки и так далее. И на вопрос, можете, ребята, а вы что, не видите, да? Ну, вот только исходя даже из шкурных соображений, вот здесь же лучше. Значит, вы же все время за сало, за деньги боретесь, да? Так здесь же больше просто. Они говорили, а что это нам такие хорошие предложения делают? Наверное, обмануть
заманивают.
Хотят. Обмануть хотят и все забрать. То есть они вообще не понимают, что существуют какие-то вот интересы, да, кроме обмануть и потом все отобрать. Значит, ну вот ну, так и живут, да. Поэтому, когда они получили власть над государством, это государство и начало разваливаться. Потому что, когда я предполагаю, да, что твоя главная идея, главная задача меня обмануть и все у меня забрать, это значит, что я так внутри живу, да? То есть, это значит, что если у меня получится, то я тебя постараюсь обмануть и все у тебя забрать. Потому что я всегда экстраполирую свой внутренний мир, да, на другого человека. Я предполагаю, что он будет действовать так, как я бы действовал на его месте. Вот когда они дорвались до руководства страны, они стали просто обманывать и воровать. И очень обижаются, когда у них не получается обмануть и обобрать соседа. Потому что они, соответственно, со своей крестьянской хитростью хитрят абсолютно прозрачно. Долгое время думают, что всех обманули, а потом, когда выясняется, что сидят у разбитого корыта, спрашивают о нас за что.
Ну, вот это иллюстрация к тому, что ты рассказал, это последний тезис Порошенко о том, что он будет конфисковывать Донбасский уголь. Ну, вот он сначала сказал, потом администрация начала напряженно думать, как же разъяснить вообще. Ну, людям на Украине что имелось в виду вообще?
Поготовят.
Да, что будет? Разъяснили. Лучше бы они, конечно, этого не делали. Они разъяснили, что теперь они будут экспертировать каждый вагон угля, который они покупают в России. Вот они будут его проверять, он с Донбасса или не с Донбасса. Если с Донбасса, то они будут его конфисковывать. Ну, в принципе, Бог в помощь, что называется. Потому что, в принципе, давайте, как только вы конфискуете хотя бы один вагон, поставки угля с Российской Федерации прекратятся. Вы сами это сделаете.
Ты не беспокойся, на этом деле уже хорошо заработали. Уже ДТЭК сообщил, что он будет поставлять на свои тепловые электростанции, которые до сих пор могли работать только на Донбасском.
Уже могут.
Он будет поставлять южноафриканский антрацит, который уже поставляли, но почему-то выяснилось, что они на нем как-то не работают. Теперь выяснилось, что он полностью им подходит. Да? Значит, насколько я понимаю, южноафриканский антрацит будет тем же донецким, как и раньше был.
В районе Харькова. Значит, будет пересекать границу. Где-то, я так понимаю.
Ну, не знаю, иногда он приходил из Новороссийска пароходом.
А, еще вариант, да, в Одессу из Новороссийска может прийти.
Вот, значит, только он будет стоить дороже. Это точно так же, как словацкий и венгерский газ там, и так далее.
Да.
Значит, то есть, ну, а ты же понимаешь, что на том, что стоит дороже, можно и украсть больше. Да? То есть маржа у тебя будет больше.
Ну, это эффективнее. Ну, пусть мне возразят, что это недостаточно эффективно. Это эффективно.
То есть теперь просто уголь будет для населения Украины. Разумеется, стоит дороже, но не в прямом уголе. Уголь будут закупать теплоэлектростанции, да, но, соответственно, подорожает электроэнергия, значит, за это придется платить. В конечном итоге заплатит потребитель, да? А деньги осядут в карманах приличных, порядочных людей. Поэтому совершенно разумные действия. Я же тебе сказал, что пришел, украл, сумел, обманул, украл. Значит, то, что ты воруешь у себя, это дело десятое. Все равно вроде бы как денег же больше становится.
Ну, зато приятно.
У тебя лично.
Зато как приятно, понимаешь?
Да, а то, что государство разваливается, это не важно, потому что можно закрыть глаза и спросить, где вы видели на Украине нацизм? Где вы видели, что Украина разваливается? Вы знаете, что у нас начался экономический рост. Вот вообще обращаешь внимание, что в последнее время там у них где-то в конце 2016 года, значит, какие-то очередные, значит, местные статистики обнаружили экономический рост. Значит, с учетом того, что предприятия закрываются, безработных становится больше и больше, а уже под 10 миллионов украинцев работает за рубежом, да, откуда он взялся момент, они приезжают в Россию и говорят, ребята, вот у вас экономический спад, а у нас экономический рост. Угу. Если бы они бы говорили, бы у вас экономический спад, значит, и у нас экономический спад, ну, это было бы еще понятно, да? В конце концов, падать может любая экономика. Но когда они сравнивают две экономики, свою и российскую, и говорят, у вас спад, у вас население обнищало, да? А у нас рост, у нас все живут хорошо, но это, понимаешь, это уже даже не смешно. Это просто не лечится. Вот. Но я говорю, это же там, не подход кого-то там одного человека, да? Это государственный подход.
Это идеология, не побоюсь этого слова. Спасибо Ростиславу. И мы встретимся с Ростиславом, как обычно, через неделю.
Формула смысла.